Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает передачи. В начале часа мы предложим вниманию наших слушателей выступление святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла на открытии 26-х международных рождественских образовательных чтений. Во второй половине часа, как всегда в это время, передача для взрослых и юных слушателей «Троицкий колокольчик» по материалам детских дореволюционных журналов. В эфире православная радиостанция «Радонеж». Вы можете слушать нашу программу круглосуточно в диапазоне FM 72-92 МГц. Дорогие братья и сестры, 24 января открылись 26-е международные рождественские образовательные чтения. Согласно решению Священного Синода, принятому на заседании 9 марта 2017 года, эти чтения проходят под названием «Нравственные ценности и будущее человечества». С программной речью на открытии форума выступил святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Мы предлагаем вашему вниманию запись этого выступления.
Ваше Высокопреосвященство и Преосвященство, Ваше Превосходительство, Всечестные отцы, братья и сестры, члены, участники международных рождественских образовательных чтений. Я всех вас сердечно приветствую и поздравляю с началом работы этого замечательного церковно-общественного форума. Тема чтений 2018 года «Нравственные ценности и будущее человечества» дает возможность обратиться к поистине очень важным для бытия всего человеческого рода вопросам. Вопросам нравственности, ее роли в жизни общества и в каждого отдельного человека. Мы призваны с христианских позиций поразмышлять о тех вызовах, с которыми приходится сталкиваться современной цивилизацией, и подумать над тем, какой ответ может предложить обществу церковь, и как мы можем актуализировать евангельское послание применительно к реалиям и проблемам нашего дня. Но вначале хотел бы сказать несколько слов о самом понятии нравственности, о тех подменах, которые встречаются в современном обществе при описании этого понятия. Новейший философский словарь определяет мораль, нравственность, как совокупность принятых в том или ином социальном организме норм поведения, общения и взаимоотношений. В целом определение приводится достаточно большое, но сводится к тому, что нравственная регуляция осуществляется посредством ориентации людей на гуманные, добрые, честные, благородные, справедливые отношения, то есть через то, что принято называть моральными ценностями. Замечу, что на первое место в этом определении поставлено именно слово «гуманные», то есть обращенные на человека. И здесь происходит некая подмена понятий. Данная Богом человеку свобода делает нравственный выбор между добром и злом, воспринимается уже не как средство свободного обретения любви к тому, кто даровал эту свободу, то есть к Богу, а сама свобода и средство становятся целью. И возводится в абсолют, становится самостоятельной ценностью высшего порядка, ради которой можно приносить в жертву и ценности другие, в том числе и ценности духовной культуры, нравственные нормы, веками формировавшиеся национальные культурные традиции. Если раньше говорили, что свобода одного человека заканчивается там, где начинается свобода другого, то в настоящее время свобода тех, кто хочет жить и воспитывать детей в соответствии со своими традиционными и религиозными нормами, нередко попирается сторонниками так называемых либеральных ценностей, утверждающих, что абсолютной ценностью является свобода, а все остальное вторично. Все чаще звучат призывы к пересмотру нравственных ценностей, в том числе имеющих евангельские основания, и даже к полному отказу от них. Несмотря на то, что многие люди не разделяют и не считают правильными подобные призывы, законодательства целого ряда государств последовательно идут по пути утверждения так называемых свобод, вступающих в противоречие с основополагающими нравственными постулатами. Все это происходит стремительно на наших глазах. Мы видим, как в некоторых странах врач уже не имеет права отказаться от проведения аборта, как должностное лицо может потерять свое место за отказ зарегистрировать однополый брак. Мы видим, как традиционные христианские семьи вынуждены в официальных документах отказаться от слов «отец» и «мать» в пользу ублажающего слух однополых партнеров «родитель один» и «родитель два». А любой человек может лишиться работы только за то, что открыто выскажет свое осуждение содомского греха или даже публично прочитает соответствующий текст из Библии, как это было с одним из пасторов в одной из европейских стран. К сожалению, в нашей стране миллионы верующих, православных, мусульман, иудеев, представителей иных христианских конфессий вынуждены смиряться и с тем, что заработанные ими деньги в виде налогов направляются на финансирование абортов, и создается внутренняя коллизия между принципами нравственными, которые человек исповедует, и практикой, которую он должен как гражданин исполнять. Такого рода коллизии не то что не полезны, они опасны. Именно поэтому в таких сложных вопросах, в решение которых человек вовлекается не только с точки зрения подчинения нормам государственного закона, но и по своей совести, важно достигать взаимоприемлемого для всех положения, которое бы давало возможность людям поступать по совести. Мы прекрасно понимаем, что нравственные ценности и нравственное состояние общества в тот или иной период времени – это не одно и то же. Вспомним, например, что в смутное время нравственное состояние общества было столь плачевным, что потребовалось сугубый всенародный подвиг, чтобы Господь преклонил свою милость к нашему народу, и страна обрела свободу и независимость. И все же даже в то время нравственные идеалы православного народа были идеалами евангельскими, и потому были нерушимы, хотя и не всегда исполнялись. Тогда, 400 назад, совесть народную смогли пробудить святейший патриарх Гермоген своими речами и посланиями, призывавший соотечественников твердо стоять в православной вере и хранить духовные традиции, а также князь Пожарский и Кузьма Минин, которым удалось собрать ополчение из патриотически настроенных людей. Сегодня для сохранения и утверждения неизменных духовных нравственных ориентиров в жизни людей нужны солидарные усилия и государства, и представителей религиозных традиций, и общественных организаций. Очень важна роль культуры в укреплении этих нравственных ценностей в народной жизни. Русская православная церковь активно взаимодействует в этом направлении с другими православными церквами и с христианами иных конфессий. И декларация, подписанная мною с главой Римо-католической церкви в результате встречи в феврале 2016 года в Гаване, продемонстрировала нашу решимость действовать сообща по наиболее актуальным проблемам современности, вопросам семьи, брака, отношению к абортам и эвтаназии, применению биомедицинских репродуктивных технологий, пониманию прав и свобод человека. Все большую значимость имеет работа Межрелигиозного совета России, где мы регулярно встречаемся и обсуждаем волнующие нас вопросы. Межрелигиозное сотрудничество исполнено духа добрососедства, взаимного уважения и мира, который на протяжении веков царит между традиционными религиями нашей страны. Современное секулярное общество бросает все новые и новые вызовы верующим, независимо от их религиозной принадлежности. В лице религиозных лидеров России мы видим надежных союзников в борьбе с этими вызовами, а также с безнравственностью и псевдорелигиозным экстремизмом. При всей разности культуры и традиции мы все имеем общее нравственное чувство, заложенное в нас Богом. У каждого из нас есть голос совести, который мы, христиане, называем голосом Божьим. Вероучения различных религий могут заметно отличаться, но как только мы переходим на уровень аксиоматики, на уровень нравственных ценностей, большинство религиозных традиций демонстрирует совпадение взглядов. убежден, что нравственный консенсус есть единственно возможное универсальное основание для мирного сосуществования разных культур и народов в современном мире, если хотите, условия для выживания столь плюралистической человеческой цивилизации, в которой кроме этого консенсуса, коренящегося не в сфере идей, не в сфере идеологии, а в самом Богом, в самой Богом созданной природой человека, невозможно отыскать иной основы для формирования системы ценностей, которая бы могла удовлетворять всех. Другими словами, любой интеллектуальный источник, культурный источник, будь то наука, будь то даже традиция, будь то какие-то важные проявления общественного сознания, все это не может удовлетворить род человеческий, потому что в одном месте это будет приниматься на ура, в другом с безразличием, а в третьем отвергаться. Поэтому основой для нравственного консенсуса может быть только то, что является органической основой человеческого единства. А этой органической основой является сама природа человека, сам человек. И Богу было угодно в человека вложить нравственное чувство. И где бы вы ни были, в Москве, в Нью-Йорке, в Папуа-Новой Гвинее, нравственное чувство человека работает одинаково. Хотя, конечно, люди, которые отстаивают естественное происхождение нравственности и привязывают нравственность к влиянию окружающей среды, влияют, что есть некие различия. Но все те различия, которые приводятся в качестве доказательства отсутствия общего нравственного чувства, они касаются вопросов второстепенных, связанных с обрядами, с особенностями культуры и так далее. Собственно же нравственные чувства, так замечательно выраженное в 10 заповедях Моисея, оно присуще всему человеческому роду, а потому только от этого чувства, от этой общности, соединяющей всех людей по лицу земли, и можно выстраивать интеллектуальный, общечеловеческий консенсус. А на его основе строятся уже иные здания, способные цементировать отношения людей, живущих в разных странах, имеющих разные культуры и нередко разное целеполагание. Вместе с тем очевидно, что для церкви понятие «нравственный» всегда сопряжено не просто с общечеловеческим пониманием добра, совести, справедливости и так далее, но с их высшими проявлениями, которые открываются нам в Святом Евангелии. Говоря о нравственных ценностях, православные верующие всегда подразумевают стремление к нравственным идеалам, нравственному совершенству, заповеди блаженств, любовь к ближним, вплоть до любви к врагам, готовность к самоотречению, самопожертвованию, смирение, кротость, терпение, милосердие, миротворчество, достижение чистоты сердца. Но все эти высочайшие христианские заповеди, они органически связаны с тем самым нравственным консенсусом, о котором я только что сказал. В христианстве эта нравственная тема развивается до своего апогея и представляет людям возможность видеть, что есть подлинный нравственный идеал человеческой жизни. Конечно, мы не совершенны, но мы должны стремиться к совершенству, учиться любви у нашего Спасителя, у святых. И пример подвига, который дает нам жития новомучеников, исповедников русских, очень важна. Вот среди них особое место занимают царственные страстотерпцы, столетия мученической кончины, которых мы вспоминаем в этом году. Словно награда любви, царившей в этой семье, они остались неразлучны в смерти. Христианские нравственные идеалы были для них выше царской короны. Непринадлежность к царскому или дворянскому роду считали они признаком благородства, но чистоту помыслов и чистоту души. На ум приходят проникновенные, очень трогательные строки из письма великой княжны Ольги Николаевны. Цитирую. «Отец просит передать всем тем, кто ему остался предан, и тем, на кого они могут иметь влияние, чтобы не мстили за меня никому, так как Он всех простил и за всех молится, и чтобы не мстили за себя, и чтобы помнили, что то зло, которое сейчас в мире, будет еще сильнее, но что не зло победит зло, а только любовь. Вот иногда спрашивают, за что канонизировали царскую семью? Вот за это. Достаточно поставить себя на место людей, приговоренных к смерти. Людей, которые были на вершине власти, которые стали не просто бесправными, а предметами издевательств. И чтобы вот в этом состоянии угнетения, колоссального стресса сохранить такое высокое чувство нравственное, чтобы прощать врагам и молиться за врагов, это и есть свидетельство о подлинном нравственном состоянии этих людей, что максимально было выражено в подвиге страстотерпчества. Подвиг новомучеников и исповедников Церкви Русской, засвидетельствовавших верность Спасителю своей кровью, своими страданиями, стал духовной основой возрождения церковной жизни в наших странах в конце XX века. Юбилейный архиерейский собор 2000 года прославил в лике святых более 1200 новомучеников и исповедников. Ныне число прославленных новомучеников и исповедников приблизилось уже к 2000. На регулярной основе в рамках работы синодальной комиссии по канонизации святых, епархиальных комиссий и других церковных структур ведется исследование жизни и подвига страдальцев за веру. Строятся храмы, посвященные святым XX века. В минувшем году совершено освящение храма Воскресения Христова в память о новомучениках и исповедниках Церкви Русской на Крови, что на Лубянке. Важно, однако, не только вносить имена подвижников в церковный месяц слов и воздвигать храмы в их честь, но и научиться так чтить их память, чтобы их подвиг, стояние в вере, верности Христу стал образцом жизни для нашего народа, чтобы изучение жития новомучеников и исповедников было важной составляющей нравственного воспитания подрастающего поколения. Когда мы говорим о нравственных ценностях и будущем человечества, то связь этих понятий обращает наше внимание в первую очередь на молодежь, на воспитание и систему образования. Утверждение нравственных ценностей как основание жизни и деятельности людей во всех сферах и бытия – это ответ на общую заботу о благополучном будущем наших народов. Милосердие, сострадание, совестливость, целомудрие необходимо воспитывать с раннего детства. К сожалению, большинство семей не в состоянии оградить детей и молодежь от развращающего и ожесточающего душу воздействия интернета и иных современных технологий. Но мы можем и должны максимально противопоставить этой реальности православное просвещение и воспитание во всем многообразии их форм и методов. Особое место занимает молодежное добровольческое движение. И это не только тот труд волонтеров, который на виду у всех. Ярким примером служит помощь добровольцев в дни принесения в Россию мощей святителя Николая Чудотворца. Но и малозаметный труд по уходу за стариками, тяжело больными людьми, помощь детям в детских садах и приютах, участие в помощи бездомным, проведение экологических акций и многое другое. Хотел бы обратиться к современной молодежи с призывом: не пренебрегайте своим служением, всегда с открытым сердцем помогайте окружающим вас людям, ежедневно творите добро, не ожидая прибыли. Только через следование этому нравственному закону, к которому порой приходится понуждать себя, исполняется воля Божия, укрепляется единство народа, и вы возрастаете. Возрастаете совершенно в особой атмосфере подвига. Добровольчество – это маленький подвиг, но за маленьким подвигом может вырасти возможность и способность совершать великие дела и великие подвиги, то есть становиться сильной личностью. До недавнего времени на фоне экономических и социальных трудностей казалось, что мы можем потерять для церкви поколение молодых людей. Поэтому были приложены серьезные усилия для развития церковной миссии среди молодежи. И уже сегодня мы ощущаем первые результаты. Молодежь приходит к православной вере и старается принимать деятельное участие в жизни церкви. памятая заповедь Божию, идите и научите, мы должны сами идти со Словом о Христе Спасителе туда, где сегодня особенно присутствует молодежь. В учебные заведения, спортивные организации, молодежные клубы, в социальные сети. Очень важно, чтобы каждый юноша и каждая девушка чувствовали себя в церкви не гостями, а подлинными делателями. Современные молодые люди часто мечтают о красивой и счастливой жизни. Эта жизнь смотрит на них с обложек журналов, с экранов телевизоров, с рекламных проспектов. В них главными ценностями объявляются успешность, материальное благополучие, здоровье, красота. Люди мечтают о жизни красивой и нередко забывают о том, что настоящая красота, подчеркиваю, не внешний лоск и глянец, а настоящая красота – это внутреннее состояние человека. Подлинная красота – это в первую очередь красота души, красота, которая в полноте раскрывается, если человек живет по совести, следуя вечному нравственному закону, заложенному в нас Богом. Потому что, следуя божественным заповедям, человек приближается к идеальному совершенству, реализует свое истинное богоподобие, как писал о том выдающийся наш мыслитель Владимир Соловьев. И такая красота никогда не стареет. Эта красота вместе с душой перейдет в вечность. Желаю организаторам и участникам рождественских чтений плодотворной работы, интересных дискуссий, и благословение Божие да пребывает со всеми вами. Благодарю вас за внимание.
Вы слушали выступление Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла на открытии 26-х международных рождественских образовательных чтений под общим названием «Нравственные ценности и будущее человечества». Прослушайте наше объявление. Приглашаем с 5 по 11 февраля в павильон 2 парка «Сокольники» на православную выставку-ярмарку в рамках фестиваля «Артас». Вы сможете выбрать и приобрести книги, в том числе подарочные детские издания, иконы, ювелирные и другие изделия. Вас ждут встречи со священниками, книжные презентации и концерты. Ждем всей семьей с 5 по 11 февраля с 11 до 19 часов в павильоне 2 «Сокольников». Бесплатная маршрутка ждет гостей выставки у метро «Сокольники». Дорогие братья и сестры, приглашаю на православную выставку-ярмарку «Звон колоколов Масленица» с 13 по 19 февраля в «Сокольниках», павильон номер 2. На выставке можно заказать монастырские требы, купить свечи, иконы, духовные книги и фильмы, приобрести продукцию народных промыслов, ювелирные изделия, товары каждодневного спроса от производителей, авторскую одежду. Монастыри и храмы привезут освященные продукты, фермеры, натуральные масла, сыр, выпечку, целебные травы, мед. Ждем на православной выставке «Масленица» с 13 по 19 февраля с 11 до 19 в «Сокольниках». Павильон номер 2 от метро «Сокольники» курсирует бесплатные маршрутки с 11 часов. 16 февраля в Доме ученых на Пречистенке в 19 часов состоится сольный концерт солиста Пражской национальной оперы, лауреата международных конкурсов Романа Демидова. Певец обладает уникальным голосом с редким красивым тембром, часто представляет русскую культуру за рубежом. Билеты можно приобрести в кассах Дома ученых по адресу улица Пречистенка, дом 16, проезд до станции метро Кропоткинская, а также на официальном сайте Центрального дома ученых. Сольный концерт Романа Демидова «Широкая масленица» состоится в пятницу 16 февраля в 19 часов.
Детская передача «Троицкий колокольчик».
Добрый вечер, дорогие дети и взрослые радиослушатели. У микрофона Наталья Бульчук. Наш сегодняшний выпуск мы начнем с рассказа о святой равноапостольной Нине, просветительнице Грузии. Ее память Святая Церковь совершает 27 января по новому стилю. А затем в нашем выпуске вы услышите христианские сказки разных народов. Евгений Поселянин. Юность Нины, равноапостольной просветительницы Грузии. Бывают избранные люди, которыми с детства владеет какая-нибудь святая мечта. Так ребенок, будущий великий писатель, еле держа перо в руках, старается уже записать свои мысли и чувства. Так будущий ваятель лепит из глины все, что видит вокруг себя. Так маленький Глинка, будущий великий русский композитор, прислушивался ко всяким раздававшимся вокруг него звукам. Была в христианстве одна святая дева, жизнь которой явилась исполнением мечты, зародившейся в ней в ее детские годы. Уроженица Малой Азии, святая Нина, была единственная дочь знатных и благочестивых родителей. Отец ее был родственник святого великомученика Георгия Победоносца, а мать ее была сестрой патриарха Иерусалимского. 12 лет от роду она посетила с родителями Иерусалим. Отец ее остался в святой земле иноком, а мать тогда была поставлена в диаконисы для службы нищим и больным женщинам. Нина была поручена одной благочестивой старице Неанфоре. При рассказах старицы юную Нину особенно занимала мысль о том, что сталось с той одеждой Христовой, о которой метали жребий воины римские. Неанфора передала ей предание о том, что тот воин, которому досталась Риза, отнес ее в свою страну Иверию, в город Мцхет. Все сильнее и сильнее волновала Нину мысль о Хитоне. Она жаждала видеть его. Ее душа стремилась в неведомую Иверию, к этому городу с старинным названием. Она тосковала по Мцхету. «Владычица», — говорила она в своих тайных молитвах, — «дай мне осязать своими руками, дай мне видеть своими глазами одежду, в которой принял начало мук своих Христос. Дай мне увидеть эту далекую страну, вступить в этот город». Так как мечты Нины были возбуждены в ней Духом Божиим, то чудесным образом сбылось то, о чем она мечтала. Раздумывая о Хитоне, об Иверии, о Мцхете, Нина увидела во сне Пресвятую Деву. Владычица в сиянии, с лицом, являющим святость и благость, подошла к ней и сказала: «Нина, иди в страну Иверскую, проповедуй там Евангелие Господа Иисуса Христа, и я буду покровом твоим». «Как я, слабая дева, — возразила Нина, — совершу столь великое дело?» Тогда владычица подала ей крест. Крест этот был сплетен из лозы виноградной. «Возьми этот крест, — произнесла владычица, — он будет тебе щитом и оградой от видимых и невидимых врагов твоих. Его силой ты водрузишь в Иверии знамение веры». И с этим крестом Нина пошла в далекую Иверию и преклонила страну ко Христу. К прекраснейшим местам Кавказа, блещущего дивной красотой, принадлежит древняя столица Иверии Мцхет, в 2 часах езды от Тифлиса. Там долго хранился крест, врученный Нине Богоматерью. Теперь он находится в Сионском соборе Тифлиса. Редкий народ, более грузин, терпел гонения за веру. Никакие натиски магометан не сокрушили в нем того православия, которое было насаждено рукою могучей духом христианской девушки. И наравне с чудными иконами, какими благословил Бог Иверскую землю, и с мощами мучеников грузинских, хранился в Мцхете тот дивный крест, который Пречистая Дева Небесная вручила Деве Земной, посылая ее на неисполнимый, казалось, подвиг. И в летописях христианских заветное место займут эти девичьи чистые мечты о том, чтобы обрести хитон Христов, сбывшиеся в жизни Нины. Приход в дальнюю страну, обращение царя и царицы после многих чудес, крещение в быстротечной куре народа, обретение Ризы Господней, смерть в бедном шалаше среди приведенных ею ко Христу двух народов, картолинского и кахетинского. Как все это возвышенно, прекрасно, чудно! Юные мечты ее были основой того громадного дела ее жизни, за которое она, наравне с другими, немногими женщинами, получила полное значение имя равноапостольной. Мощи Нины равноапостольной почивают на месте кончины ее в женском Бадбийском монастыре.
Апухтин. Жизнь. О, жизнь! Ты миг, но миг прекрасный, не невозвратный, дорогой. Равно счастливый и несчастный расстаться не хотят с тобой. Ты миг, но данный нам от Бога не для того, чтобы роптать на свое дело, свою дорогу и дар бесценный проклинать. Но чтобы жизнью наслаждаться, но чтобы ею дорожить, перед судьбой не преклоняться, молиться, веровать, любить.
Силонская. Бурным вечером. За окном деревья в зимнем серебре весело играют тени на ковре. За окном сугробы снегом намело. В комнате уютно, тихо и тепло. Теплится лампадка и огонь в печи. На постель бросает красные лучи. Сумрачные тени стелятся в углах, быстро ходят спицы в няниных руках. Няня, а в саду как холодно теперь! Кто это стучится, то в окно, то в дверь? Это ветер воет, а в саду-то мгла. Вьюга все дорожки снегом замела. За порог не выйдешь, света не видать. Дай-ка я касатик постелю кровать. Час уже не ранний, дай я уложу. завтра рано-рано утром разбужу. Завтра на салазках съедешь по горе. Расскажи мне, няня, сказку о царе, о подземном царстве, где живет Кощей. Расскажи мне, няня, я засну скорей. У икон лампадка теплится едва, и звучат размерно нянины слова. В 39-м царстве, не теперь, а встарь, в тереме высоком жил премудрый царь. Тихо, только вьюга злится на дворе, да блестят деревья в зимнем серебре.
Дорогие слушатели, сегодня мы поговорим с вами о народных сказках. В словесности всех народов, населяющих землю, сказки занимают важнейшее место. Житель пустыни Южной Африки, самоед на берегах Ледовитого океана, краснокожий охотник, индус в долине Ганга и наш великорус, все разнородные представители человечества, истори отводили душу в сказки и в этом фантастическом мире находили осуществление своих заветных чаяний и идеалов. Сказка в умственной и нравственной жизни каждого народа является не только продуктом наивной фантазии, ее значение гораздо шире и серьезнее. Среди культурных народов менее образованные слои населения, среди варварских и диких племен все и каждый относятся к сказочным чудесам с глубокой верой. В народных сказках кроются древнейшие религиозные представления, сохраняется первоначальное народное миросозерцание. В них, как в зеркале, отражаются все материальные условия народного быта, вся духовная жизнь народа и окружающая его природа. Сегодня мы с вами будем читать христианские сказки разных народов, а музыкальное сопровождение для этих сказок будет довольно необычным. Эту музыку написали юные музыканты Санкт-Петербурга. Самые прекрасные руки. Три девушки шли на ярмарку, где, как им сказали, будет присуждена премия той, у которой окажутся самые красивые руки. Одна из них нарвала букет великолепных роз и других прекрасных цветов, выросших на лесных полянах среди полей и лугов, где светило ласковое солнце и весело пели птицы. Она надеялась, что их красота и аромат передадутся ее рукам и принесут ей премию. А другая подошла к ручейку, который, словно серебряная змейка, бежал тихо журча через долину по светлым камешкам и золотистому песку. В его кристальных водах она вымыла свои маленькие изящные ручки, и они стали после этого еще красивее. А третья была тихой и скромной. Она постеснялась перенять красоту, как ее подруги, у цветов или ручья, и надеялась только на свои достоинства, которые дал ей Бог. И вот они шли втроем и встретили грязного, оборванного нищего, который дрожащим голосом попросил у них милостыню ради милосердного Господа. Та, что несла цветы, рассеянно взглянула на него и пошла дальше, не сказав ни слова, потому что думала лишь о премии, которую надеялась получить. Да к тому же руки у нее были заняты прекрасным букетом. У второй руки были свободны, но она только что вымыла их в ручье и боялась испачкать, нечаянно прикоснувшись к несчастному, поэтому она тоже не сказала ни слова и продолжала идти своей дорогой. Третья же девушка достала из сумочки монетку и дала нищему. Он, получив подаяние, поцеловал руку своей благодетельнице и уронил при этом слезу, которая превратилась в драгоценную жемчужину, засверкавшую неземным светом. Немало очень красивых девушек собралось на ярмарке, но не та, что сорвала великолепные цветы, не та, что умыла руки в протекавшем через долину ручье, ни многие-многие другие не получили драгоценную диадему, которую венчали ту, чьи руки были признаны самыми прекрасными. Самыми достойными такой награды оказались те руки, на которые упала слеза бедняка. Простое средство. Жил один молодой король, высокомерный и воинственный. Казалось, он обладал всем, чего только не может пожелать человеческое сердце. Он был очень богат и могуществен, и в его распоряжении было множество людей, готовых мгновенно исполнить любое приказание. Но ему казалось мало власти и богатства, и он был самым недовольным человеком во всем королевстве. Ему все время чего-то хотелось. В его голове непрестанно рождались все новые и новые честолюбивые устремления. И, чувствуя себя неудовлетворенным, он совершенно лишился покоя и совсем перестал спать. Самых знаменитых врачей со всего мира позвали к королю, чтобы вернуть ему сон, но никто не смог ничего сделать. Король обещал отдать половину своего королевства тому, кто его вылечит. Но и это ему не помогло. Рассердившись, он велел заключить в мрачное подземелье всех пришедших к нему врачей и сказал, что и впредь будет так поступать с каждым, кто вызовется лечить его болезнь, не зная, как это сделать. Но врачи, надеясь получить половину королевства, все шли и шли, и вскоре ими уже были переполнены все темницы. Однажды во дворец пришла прекрасная молодая пастушка и сказала, что вылечит короля. Ему стало ее очень жаль, и он, хоть и страдал от бессонницы, сказал: «Возвращайся домой, милая девушка. Невозможно, чтобы ты достигла того, чего не смогли добиться лучшие врачи в мире». «Нет, я смогу вам помочь», — стояла на своем пастушка. «Хорошо», — согласился король, «однако прежде, чем ты начнешь меня лечить, скажи, в чем заключается средство, благодаря которому ты избавишь меня от болезни». «Это очень простое средство», — отвечала она. «Меня научила ему моя матушка. Я всегда сама пользуюсь им и сплю хорошо и спокойно. Нужно каждый вечер с чистой душой молиться Богу и, признавшись ему во всех грехах, стараться исправить их». «Ты что, пришла, чтобы посмеяться надо мной?» — в гневе закричал король и приказал тут же заключить девушку в мрачное и сырое подземелье. Но она совсем не испугалась и с улыбкой пошла туда, куда повели ее грозные стражники. Королю захотелось узнать, как она будет вести себя в темнице, и он пошел следом. Когда дверь за ней закрылась, он заглянул в замочную скважину, чтобы увидеть, что она делает. Она встала на колени, сложив руки на груди и, устремив взор вверх, произнесла: «Боже милосердный, научи короля молиться. Сделай так, чтобы он попросил у тебя прощения за свои грехи». Потрясенный король тут же закричал стражникам: «Освободите ее сейчас же! Выпустите ее на свободу и позвольте ей уйти, куда она хочет». Девушка ушла неизвестно куда, и никто не догадался спросить, где можно было бы ее найти. Возвратившись в свои покои, король опустился возле постели на колени, сложил на груди руки и, устремив взор вверх, как делала эта пастушка, начал молиться. Вспоминая о совершенных им грехах, он стал просить у Бога прощения. Утром придворные, обеспокоенные тем, что король долго не выходит, заглянули в его покои. Они увидели его крепко спящим, на устах у него была блаженная улыбка. С тех пор король стал каждый день молиться Богу и раскаялся в прежних дурных поступках. Теперь он уже больше не думал ни о войнах, ни об увеличении своих владений и богатства, а заботился лишь о том, как бы сделать счастливым свой народ. «Ах», — неустанно повторял он, — «если бы я смог поговорить с той прекрасной пастушкой, сколько добра посоветовала бы она мне еще сделать!» Он разослал гонцов во все концы, чтобы разыскать девушку, но никто не мог ее найти. Король был очень печален. Однажды во дворец пришла очень красивая девушка. Она подошла к королю и сказала с чарующей улыбкой: «Ты забыл меня? Я пастушка». «Я сразу же узнал вас», — признался он радостно. «Я очень хотел бы, чтобы вы всегда оставались со мной и давали мне мудрые советы о том, как принести счастье моему народу. Ведь забота о благе подданных — главная задача любого правителя. Будьте моей супругой». Так прекрасная пастушка стала королевой и получила все королевство, а не его половину, как было обещано тому, кто вылечит короля. Он всегда советовался с ней о всех государственных делах, и они вместе неустанно молились и заботились о благе своих подданных. «А вы, дети мои, не забывайте каждый день молиться и просить у Бога прощения за содеянные грехи». Дурные и хорошие поступки. Отец дал сыну деревянную дощечку и несколько гвоздей и сказал, чтобы он каждый раз, когда совершит нехороший поступок, вбивал в дощечку по одному гвоздю. Через несколько дней сын пришел к отцу и сказал, что у него не осталось ни одного гвоздя. Как удивился отец! «За столь короткое время ты совершил столько дурных поступков?» «Так уж случилось, папа. Я не смог удержаться от них». Тогда посоветовал отец: «Вытаскивай по одному гвоздю всякий раз, когда совершишь какой-нибудь хороший поступок». И примерно через столько же времени у сына снова собрались все гвозди. Тогда отец сказал ему: «Сын мой, ты правильно поступил, и я этому очень рад. Всегда, если совершил невольно или по своей слабости что-нибудь нехорошее, постарайся в ответ совершить еще хорошее дело, и тогда на той дощечке никогда не будет гвоздей». Хороший характер. Жили-были муж и жена. Они жили очень бедно, и летом было уже немало. Но они всегда радовались жизни и чувствовали себя счастливыми. Чего бы каждый из них ни сделал, другой с этим непременно соглашался. Они всегда улыбались, и вид у них в любой день был такой, словно они отмечали большой праздник. Они жили в скромной лачужке и держали лошадь, еще довольно молодую и сильную. Соседи брали ее, чтобы вспахать землю или отвезти собранный урожай с поля. За это старички получали какой-нибудь подарок, например, несколько кусков свиного сала к празднику. Ну и если это случалось летом, им привозили что-нибудь с ярмарки, которая была поблизости. Так они проводили свои дни, счастливые и довольные, не завидуя никакому богатству. Однажды, когда в соседнем городе была ярмарка, старик сказал жене: «Как ты думаешь, что если я пойду на ярмарку и продам нашу лошадь? Мы уже старые, и в любой день нам могут понадобиться деньги. Но тогда, если мы захотим побыстрее получить их за нашу лошадь, нам не дадут столько, сколько заплатят сейчас».
«Это очень хорошая мысль. Ты очень хорошо придумал», — одобрила жена и стала готовить мужу праздничный костюм, чтобы он мог получше выглядеть на ярмарке. Старик сел на лошадь верхом и отправился в путь. Он отъехал совсем немного от деревни, когда увидел молодого человека, который вел корову, не очень крупную и не слишком упитанную, но с лоснящейся шерстью и большими острыми рогами. Старик остановился, чтобы получше рассмотреть понравившееся ему животное, и спросил: «Послушай, сынок, много ли молока дает эта корова?»
«По 10 кружек каждый раз, когда ее доят».
Если ее хорошо кормить, то можно доить по 2 или 3 раза в день. «Если она станет моей, корма у нее будет сколько угодно», — сказал старик. «Не хотите ли поменяться? Я вам дам мою лошадь, а вы мне вашу корову. Моя жена очень обрадуется. У нее будут сыр и масло, и мы сможем пить кофе с молоком». Молодой человек согласился, и старик получил за лошадь корову, у которой была лоснящаяся шерсть и, наверное, спокойный характер. Он пустил корову на луг, чтобы она немножко подкрепилась свежей травой. И тут увидел юношу, который с величайшим трудом заставлял идти на ярмарку большую толстую свинью. Добрый старик даже заулыбался, глядя на ее громадные округлые окорока, и спросил юношу, сколько они могли бы весить, и много ли кровяных и копченых колбас получится из этой хрюшки. «Я не могу вам этого точно сказать, потому что подсчитать очень трудно», — отвечал юноша. «Но я совершенно уверен, что другой такой свиньи не будет на всей ярмарке, ведь она получила премию на выставке». «Получила премию?» — удивился старик. «Послушай, паренек, я хочу порадовать мою жену, ведь она станет очень гордиться, если у нее будет свинья, получившая премию на выставке. Не хочешь ли поменять твою свинью на мою корову?» Юноша, не раздумывая долго, сразу же согласился на такой обмен и поскорее увел корову, оставив вместо нее свинью. Не прошел добрый старик и 100 шагов, то и дело останавливаясь из-за того, что грузная свинья двигалась очень медленно, как увидел мальчугана, который нес на руках великолепного гуся с блестящими перьями, большого и белого, словно лебедь. Старый крестьянин остановился в восхищении. Ему вспомнились долгие зимние ночи, когда дуют холодные ветры, и вся земля покрыта снегом. И он подумал, что его жене будет очень холодно спать без теплого пухового одеяла. «Послушай, мальчик», — сказал он, — «ты вполне можешь поменять своего гуся на эту свинью. Ты не прогадаешь, а я буду очень рад». Мальчик очень удивился такому предложению, однако, подумав немного, согласился. Крестьянин продолжал свой путь с замечательным гусем на руках и, еще не дойдя до ярмарки, увидел девушку, которая несла на голове корзину, где сидела большая жирная курица с короткими лапками и красивым гребешком. У девушки были светлые, как спелая рожь, волосы, румяные щеки и голубые глаза. И вся она была такая симпатичная, что старик остановился, чтобы немного поболтать с ней и спросить, хорошая ли несушка эта курица, и много ли она ест. «Это очень хорошая курица», — отвечала девушка. «У нее привычка каждый день нести по яйцу. А чтобы она насытилась, достаточно лишь крошек, что остаются на столе, и, пожалуй, немножко зеленой травки, которую она сама находит во дворе». Добрый старик тут же забыл о том, что хотел порадовать жену, когда менялся с теми, кого встретил совсем недавно, и обменял гуся на курицу. «Как приятно будет моей старушке собирать каждый день по яйцу или любоваться наседкой, за которой будут ходить недавно вылупившиеся цыплятки», — подумал он. Придя на ярмарку, он сразу же отправился на постоялый двор, чтобы немного отдохнуть и выпить кружечку пива. Скоро туда же зашел крестьянин из той же, что и он, деревни. На плече он нес большой тяжелый мешок. «Здорово, друг!» — приветствовал его старик. «Что у тебя в мешке?» «Подгнившие яблоки, которые упали с дерева. Это отличный корм для свиней». Целый мешок подгнивших яблок, — удивился старик. «Послушай, друг, я хочу предложить тебе одно дело. Если бы ты дал мне этот мешок с упавшими на землю яблоками, я предложил бы тебе взамен вот эту прекрасную курицу. Мне очень хочется сделать сюрприз моей супруге. У нас в саду всего одна яблоня, и на ней вырастает не больше одного яблока, да и то обычно не успевает созреть, а падает на землю зеленым. Жена подбирает его, прячет в шкаф и, любуясь им, говорит: «Хоть яблочко не очень хорошее, но могло бы его у нас не быть, так что это нам небольшой подарок. А я хотел бы сейчас сделать ей большой подарок — целый мешок подобранных с земли яблок. Вот она обрадуется». Они поменялись, и новый хозяин остался с мешком яблок. Все это видели два богатых англичанина, которые там были. Они стали смеяться над глупым стариком и спросили, не менялся ли он еще с кем-нибудь. Он рассказал им обо всем, что с ним случилось после того, как он вышел из дома, и как лошадь после стольких обменов превратилась в мешок подгнивших яблок. Англичане, не в силах сдержать смех, сказали: «Интересно, что будет, когда ты возвратишься домой? Вот бы посмотреть, как отколотит тебя жена». «Отколотит меня?» — удивился добрый крестьянин. «Вы не знаете мою жену. Я уверен, что она останется довольна всем, что я сделал». Услышав это, англичане, которые, как всем известно, очень любят держать пари по любому поводу, сказали: «Посмотрим, несчастный. Ставим мешок с золотом против мешка с подгнившими яблоками и спорим, что твоя жена очень рассердится, когда ты расскажешь, во что превратилась ваша лошадь после стольких обменов». «Хорошо, давайте поспорим», — согласился старик. Англичане велели запрячь лошадей и вместе со старым крестьянином сели в карету, не забыв захватить и мешки с золотом, и подгнившими яблоками. Скоро они были уже возле лачужки. Старушка, услышав стук колес, вышла из двери. Она очень удивилась, увидев мужа в компании с иностранцами, но вежливо поздоровалась с ними. Муж обнял ее и сказал: «Я вернулся, обменяв лошадь». «Я вижу, что ты очень доволен», — отвечала она. «У тебя всегда хорошо получается все, за что бы ты ни взялся. Что тебе дали за лошадь?» «По дороге я обменял ее на корову». «Ах, как хорошо! Я уже сказала, что ты очень умный. Теперь мы сможем пить кофе с молоком, и у нас будут масло и сыр. Корова — это настоящее богатство». «Да, но потом я обменял корову на прекрасную свинью, которая получила премию на выставке». «Чудесно! Значит, у нас будут целые колбаса. Я и не мечтала о таких вкусных вещах». «Все это у нас было бы, но я поменял свинью на гуся». «Ты так сделал? Боже мой, какой ты хороший! Ты думаешь о своей бедной женушке, заботишься о том, чтобы ее больные ноги согрелись зимой под теплым пуховым одеялом. Как я тебе благодарна за это! И кроме того, на Рождество у нас будет прекрасное жаркое». «Да, но дело в том, что я обменял гуся на курицу». «Так это же еще лучше! От курочки у нас всегда будут свежие яйца. А когда она выведет цыпляток, мы будем любоваться ими, слушая, как они пищат, копошась возле матери. И к тому же мы сделаем перину, а иногда станем лакомиться жареными цыплятами». «Да, но я поменял курицу на этот мешок с подгнившими яблоками». Старушка улыбнулась счастливой улыбкой и воскликнула: «Какое удивительное совпадение! Я как раз только что думала, где бы достать подгнивших яблок. Ты даже не представляешь, как обрадовал меня. Ведь я собираюсь приготовить что-нибудь вкусненькое к твоему возвращению с ярмарки. Пошла к соседке попросить взаймы две луковицы. И знаешь, что ответила мне эта жадина? Она сказала своим противным голосом: «Мне очень жаль, но у меня в саду нет даже подгнивших яблок». Так вот, я сейчас же пойду и подарю ей целый мешок таких яблок. Видишь, как удачно все получилось? Я так довольна, что хочу обнять тебя». И она, обняв мужа, расцеловала его в обе щеки. Англичане были потрясены и сказали, не скрывая своего восхищения: «Душа радуется, когда видишь такое. Ведь что бы ни сделал ее супруг, она всегда говорит, что это очень хорошо. Такая женщина заслуживает того, чтобы ей подарили мешок с золотом». Они заплатили то, что проспорили, и с довольным видом простились со стариками. Прозвучали христианские сказки разных народов. Дорогие слушатели, на этом наш сегодняшний выпуск заканчивается. Его для вас подготовила и провела Наталья Бульчук. А также в программе принимали участие Лиза Леонова и Маша Бульчук.